Глава 27. Утром он справился в немецком пансионе, но адреса Зегелькранца там не знали. «Жалко», — подумал Кречмар. «А, впрочем, может быть, к лучшему. Уж очень давно не виделись». Как-то через несколько дней он проснулся раньше обыкновенного, увидел сизо-голубой день в окне, еще дымчатый, но уже набухающий солнцем, мягко-зеленые склоны вдали, и ему захотелось выйти, долго ходить, взбираться по каменистым тропинкам, вдыхать запах тмина. Магда проснулась. — Еще так рано, — сказала она сонно. Он предложил быстрехонько одеться и, знаешь, вдвоем, на весь день. — Отправляйся один, — пробормотала она и повернулась на другой бок. — Ах ты, Соня! — сказал с грустью Кречмар. Было, когда он вышел, часов 7 утра. Городок проснулся только наполовину. Проходя мимо вишневых садов и голубых дачек, уже поднимавшиеся в гору тропой, он увидел сквозь яркую зелень человека, поливавшего из лейки темными восьмерками песок перед крыльцом. — Дитрих, вот ты где! — крикнул Кречмар. Зегелькранц был без шляп. Как неожиданно лысина, загорелая лысина и воспаленные мигающие глаза. — Мы ужасно глупо потеряли друг друга, — сказал Кречмар со смехом. — Но встретились опять, — ответил Зегелькранц, продолжая тихо поливать песок. — Ты всегда так рано встаешь, Дитрих? — Бессонница! Я слишком много пишу. А ты куда, в горы? — Пойдем со мной, — сказал Кречмар, — и захвати что-нибудь почитать. Мне очень интересно. Твой последний томик так мне понравился. — Ах, стоит ли, — сказал Зегелькранц, подумал, увидел мысленно рукопись, черные росинки букв, улыбающиеся страницы. — Впрочем, если хочешь. Я как раз последние дни расписался. Он прошел в комнату прямо из сада и вернулся с толстой клеенчатой тетрадкой. — Поведу тебя в очень зеленое, красивое место, — сказал он. — Там мы почитаем под журчание воды. Как поживает твоя жена? Почему ты один разъезжаешь? Кречмар прищурился и ответил. У меня было много несчастья, Дитрих. С женой я порвал, а дочка моя умерла. Зегелькранцу стало неуютно. Бедняга! Стоит ли ему читать? Он будет плохо слушать. Они шли вверх среди благовонных кустов. Затем их окружили сосенки. На стволах сидели сплюснутые цикады и трещали, пока то у одной, то у другой не кончался завод. — Обожаю эти места, — вздохнул Зегелькранц. — Тут так легко и так чисто. — У меня тоже были несчастья. — Но это теперь далеко. Мои книги, мое солнце — вот что мне нужно. — А я сейчас в самом, так сказать... — В водовороте жизни, — сказал Кречмар. — Ты, должно быть, помнишь, как я мирно и хорошо жил с женой? Ты даже говорил... — Эх, да что вспоминать! Та, которую я теперь люблю, все собой заслонила. И вот только в такие утра, как нынче, когда еще не жарко, у меня в голове ясно, я чувствую себя более или менее человеком. — Ложная тревога, — подумал Зегелькранц, — он будет слушать. Они добрались до глубины рощицы на вершине холма. Там из железной трубки била ледяная струйка воды, текла по мшистой выемке, над ней дрожали желтые и лиловые цветы. Кречмар лег навзничь и загляделся на синеву небо сквозь озаренные, тихо шевелящиеся верхушки сосен. — Правда, очаровательно? — спросил Дитрих, нацепляя очки. — Вот мы сейчас почитаем, потом спустимся в долину, оттуда к развалинам, там снова остановка и чтение, потом закусим, я знаю прелестную ферму, потом дальше пойдем и снова отдых и чтение. — Ну, пожалуйста, я слушаю, — сказал Кречмар, глядя в небо и думая о том, как мог бы он рассказать Дитриху куда больше, чем писатель может выдумать. Зегель-Кранц кокетливо засмеялся. — Это не роман и не повесть, — сказал он. — Мне трудно определить. Тема такая. Человек с повышенной впечатлительностью отправляется к дантисту. Вот, собственно говоря, и все. Длинная вещь. Будет страниц 300, я еще не кончил.
— Ого! — сказал Кречмар.
Зегель-Кранц нашел место в тетрадке и прочистил горло. — Я из середины. Вначале нужно многое переделать. — А вот это я писал вчера, и оно еще свежее, и кажется мне очень хорошим. Но, конечно, завтра я буду жалеть, что тебе читал. Замечу 1000 промахов недоразвитых мыслей. Он опять кашлянул и принялся читать. Герман замечал, что о чем бы он ни думал, о том ли, что у дантиста, к которому он идет, седины и ухватки мастера, и, вероятно, художественное отношение к тем трагическим развалинам, освещенным ярко-пурпурным куполом человеческого неба, к тем эмалевым Электеоном и Парфеноном, которые он видит там, где профанно щупает лишь дырявый зуб, или о том, что в угловой кондитерской с бисерной занавеской вместо двери пухлая, но легкая, как слоеное тесто, продавщица, живущая в кисейно-белом аду и стыканном черными трупиками мух, которая ему улыбнулась вчера и зашла бы, вероятно, сбитыми сливками, ежели ее сжать в объятиях. Или о том, наконец, что в пьяном корабле, строку из которого он вспомнил, увидев рекламу слова «Левиафан», на стене между мохнатыми стволами двух пальм все время слышится интонация парижского гавроша. Зубная боль неотлучно присутствует, являясь оболочкой всякой мысли, и что всякая мысль лежит в люльке боли, ползает с ней и живет в этой боли, с которой она столь же неразрывно срослась, как улитка со своей раковиной. Когда он устремлял все свое сознание на эту боль, стараясь убить нерв ультрафиолетовым лучом разума, он в продолжении нескольких секунд испытывал мнимое облегчение, но тотчас замечал, что он уже не орудует лучом, а думает об его действии и таким образом уже отделен собственной мыслью от объекта ее, отчего боль торжественно и глухо продолжалась, ибо в ней именно было что-то длящееся, что-то от самой сущности времени, или, вернее, оно было связано со временем, как жужжание осенней мухи или треск будильника, который Генриетта некогда не могла найти, не остановить в кромешной темноте его студенческой комнаты. Поэтому Герман, размышляя о предметах, которые в иные минуты. Однако, — подумал Кречмар, — и внимание его стало блуждать. Голос Зегель-Кранца был очень равномерен и слегка глуховат. Нарастали и проходили длинные предложения. Насколько Кречмар мог понять, Герман шел по бульвару к зубному врачу. Бульвар был бесконечный. Дело происходило в Ницце. Наконец Герман пришел, и тут повествование немного оживилось. Кречмар, впрочем, чувствовал, что врач будет прав, если Герману сделает больно. В приемной, где Герман сел у плетеного столика, на котором лежали, свесив холодные плавники, мертвые белобрюхие журналы, и где на камине стояли золотые часы под стеклянным колпаком, в котором изогнутым прямоугольником отражалось окно, за которым были сейчас душное солнце, блеск Средиземного моря, шаги, шуршащие по гравию, ждало уже шестеро людей. У окна на плюшевом стуле распростерлась огромная женщина в усах с могучим бюстом, заставляющим думать о кормилицах великанов, исполинских младенцев, уже зубатых, быть может, уже страдающих, как сейчас страдал Герман. Рядом с этой женщиной сидел, болтая ногами, мальчик, неожиданно щуплый и вовсе не рыжий. Он повторял плачущим голосом: «Дай мне апельсин, кусочек апельсина!» И было чудовищно представить себе кислое, ледяное тело апельсина, попадающее на больной зуб. Поодаль двое смуглых молодых людей в ярких носках разговаривали о своих делах. У одного щека была повязана черным платком. Но больше всего заинтересовали Германа мужчина и девушка, которые вскоре после него явились, как бы проходя по темной почве его зубной боли, и сели в углу на зеленый, коротко остриженный диванчик. Мужчина был худой, но плечистый, в отличном костюме, из клетчатой шерстяной материи, с лицом бритым, бровастым, несколько обезьяньего склада, с большими заостренными ушами и плотоядным ртом. Та, которую он сопровождал, молоденькая девица в белом джемпере с открытыми до подмышек руками, вдоль которых шла пушистая тень загара, не задевшего, впрочем, нежной выемки внутри сгиба, где сквозь светлую кожу виднелись бирюзовые вены, сидела, сдвинув колени, и было что-то детское в том, что белая плиссированная юбка не доходит до колен, которые хрупкой своей круглотой и тесным телесным переливом шелка крайне мучительно привлекали взгляд. Вот она повернулась в профиль. Щека была с ямочкой, и словно приклеенный к виску каштановый серп волос метил загнутым острием в уголок продолговатого глаза. Судя по красочности ее лица, и еще потому, что каждое ее движение волновало воздух горячим дуновением крепких духов, Герман заключил, что она испанка. И в то же время с некоторым недоумением и даже ужасом невольно думал о том, что ее мягкий и яркий рот может, как пасть, разинуться, безропотно принимая в себя уже мутящееся зеркальце дантиста. Она вдруг заговорила, и немецкая речь в ее устах показалась сперва неожиданной, но потом тотчас Герман вспомнил танцовщицу, уроженку берлинского севера, красивую и вульгарную девчонку, с которой у него была недолгая связь лет 10 тому назад. И, несмотря на то, что эти двое были, по всей вероятности, из доброй бюргерской семьи, Герман почему-то почувствовал в них что-то от мюзик-холла или бара, смутную атмосферу сомнительных рассветов и прибыльных ночей. Но, конечно, самое забавное было то, что им в голову не приходило, что Герман, сидящий от них в трех шагах и перелистывающий старый «Иллюстрасьон», со смирением и жадностью ловца человеческих душ, вбирает каждое их слово. А в этих словах были интонации страстной влюбленности, глухое и напряженное рокотание, которое невозможно было сдержать или скрыть, как у иной певицы со знаменитым на весь мир контральто в голосе проскальзывают даже тогда, когда она говорит по телефону с модисткой. Драгоценные, смуглые ноты. И, вслушиваясь в их разговор, Герман старался понять, кто они — молодожены или беглецы-любовники, и никак не мог решить. Она говорила о том, как было упоительно, когда он недавно нес ее на руках по крутой тропинке, и о том, как трудно дожить до вечера, когда она пройдет к нему в номер. И тут следовало что-то очень, по-видимому, забавное. Смысл коего Герман понять, однако, не мог. Что-то связанное с ванной и бегущей водой, и грозящей, но легко устранимой опасностью. Герман слушал сквозь органную музыку зубной боли этот банальный любовный лепет и думал о том, что им не узнать никогда, как точно запечатлел их слова неприметный господин с флюсом, листающий журнал. Вдруг открылась дверь, из нее быстро вышел выпущенный из ада пациент, а на пороге встал, оглядывая собравшихся и медленно намечая пригласительный жест, высокий, страшно худой врач с темными кругами у глаз, сущий «Мементо мори». Герман ринулся к нему, хотя знал, что суется не в очередь, и, несмотря на крики, покрики «Мементо», раздававшиеся в приемной, проник в кабинет, где против окна стояла воскреслая, и которого... которые на блеск инструментов почти на зубовные... любовные постучу, постуча из-за жужжащего, которые перед которыми малиновое небо большое, энное, и прежде того то же, что и то, и внизу, и назу, и тараболь, это было истинно. Он еще читал долго, но уже читал зря. Скрежет и шум. Шум удаляется. Молчание. Молчание. Он кончил. — Ну, как тебе нравится, Бруно? — сказал он, отцепив очки. Кречмар лежал на спине с закрытыми глазами. Зегель-Кранц мельком подумал. Неужели я его усыпил? Но в это мгновение Кречмар приподнялся. — Что с тобой, Бруно, тебе плохо? — Нет, — ответил Кречмар шепотом. — Это сейчас пройдет. — Выпей воды, — сказал Зегель-Кранц. — Она очень вкусная. — Ты с натуры? — невнятно спросил Кречмар. — Что ты говоришь? — Ты с натуры писал? — Ах, это довольно сложно. Видишь ли, дантиста я взял, у которого был давным-давно. Но он был не дантист, а мозольный оператор. Ну вот, например, в приемную я целиком поместил группу людей, которых... специально для этого изучил, едучи в поезде. Да, я с ними ехал недавно в одном купе, и оттуда преспокойно пересадил их в рассказ, причем, заметь, с абсолютной точностью. Точность важнее всего.
Когда это было?
Купе. Что ты говоришь? когда это было, что ты ехал?
— Не помню, на днях, кажется, когда мы с тобой встретились. Я тут часто разъезжаю. Эти двое, черт знает, как миловали друг друга. Удивительно, что когда иностранцы...
Он вдруг запнулся, и, как это с ним не раз бывало, почувствовал, что происходит какое-то чудовищное недоразумение, и он так покраснел, что все затуманилось. — Ты их знаешь? — пробормотал он. — Бруно! Постой! Куда ты? Он побежал за Кречмаром и хотел ему заглянуть в лицо. — Отстань! Отстань! — шепотом сказал Кречмар. Зегель-Кранц отстал. Кречмар завернул по тропинке. Его скрыли кусты.